Дорогие братья и сестры, рад приветствовать вас любовью Иисуса Христа в этот летний день теплый, солнечный. И мы продолжим разбор, более внимательно всматриваться в книгу «Псалтырь», в каждый псалом. Сегодня у нас 57-й псалом, такой нелегкий для исследования, применения, но тем не менее мы постараемся извлечь необходимые уроки, назидания, и пусть нас Господь в этом благословит. Итак, читаем псалом 57-й. «Начальнику хора не погуби. Писание Давида. Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные, да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины». Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежий обгоревший да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек: подлинно есть плод праведнику, и так есть Бог, судящий на земле. Аминь. Вот такой псалом, суровый приговор Бога и прославление Бога, судьи всей земли. И это один из скорбных псалмов Давида. Вот первое слово в этом псалме начальнику хора «Не погуби». Это серия вот такая, маленький подзаголовок «Не погуби», когда Давид находится, он близок к погибели, и он молит о защите, он взывает к Богу. И прошлый псалом начинался «Не погуби» писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Здесь тоже эта тема «Не погуби» продолжается, но мы не видим, в связи с каким событием был сказан, эта молитва была высказана Давидом. И у некоторых комментаторов есть версия, что Саул когда-то собирал в какой-то момент старейшин и произвел такой неписанный суд над Давидом, неофициальный, когда он запретил, как бы объявил Давида вне закона и запретил помогать Давиду и всячески стараться, наоборот, как бы отвергать Давида от царства, от народа. Вот почему Давиду впоследствии пришлось так скитаться. К нему только приходили люди, которые сами скитались и были изгнаны из царского двора. И вот, похоже, вот Давида так сильно коснулся этот суд, вот он оказался вне закона, вне царства. Он был объявлен мятежником, врагом царя, врагом практически народа своего. И это, конечно, было очень сильное переживание Давида, это боль. Но вот она привела к тому, что он высказал вот этот псалом, который стал записан в Писании на вечное время, и который важен для нас. Конечно, он важен для нас, потому что это актуальная тема, вот суд над судьями. Один комментатор озаглавил этот псалом «Суд над судьями». Или вот для меня близко подзаголовок такой, как вопрос: «А судьи кто?» Вот здесь мы видим, как Божий рентген, он пронизывает тех, кто берет на себя суд, несправедливый суд, и может сильно воздействовать на Божьих детей, на Божьих людей. Мы знаем, суды действительно бывают неправедные, несправедливые, коварные, суровые или такие. И юридические суды бывают, вот как народ Божий в последнее время переживал над этим новым законом о миссионерстве, который вышел, и тоже, который можно по-разному трактовать и в итоге притеснять, и народ Божий. И мы взываем к Богу, судьи праведному. И это очень важный, действительно актуальный для нас псалом, актуальная молитва, потому что здесь вот во втором стихе уже задается вопрос: подлинно ли правду говорите вы, судьи? И справедливо судите, сыны человеческие. Подлинно ли вот то, что совершают люди, беря на себя суд, порой суровый суд, и Ответ дальше – это уже Божье определение всего человечества. Если посмотрим третий стих. «Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле». Божий рентген проходит до самого сердца человека и определяет, что оно беззаконно. И мы знаем, мы уже многократно в Писании, в частности, в книге «Псалтырь» было два известных псалма, которые повторяют друг друга. Это Псалом 13 и 52, где говорилось о полной испорченности человека от самого рождения. И там как раз мы вспоминали, что лукавое сердце человеческое крайне испорчено, что действительно из сердца исходят злые помыслы, как говорил Христос, и все грехи человека. И в этих псалмах как раз определялось, что все отступили, нет праведного ни одного, все говорят ложь от самого рождения. И вот здесь как раз Бог на самом деле переходит от суда над судьями к суду над всем человечеством. И вот четвертый стих очень примечательный. «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь». Здесь нам вспоминается 50-й псалом Давида, псалом покаяния, где в 7 стихе Давид восклицает: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Это доктрина всеобщей испорченности человека, и она очень важна, потому что она определяет состояние человека до принятия Евангелия. Она определяет состояние всех людей, и таким образом закрываются всякие уста, как говорил Павел, и весь мир становится виновен перед Богом. И поэтому действительно мы можем видеть Бога как главного судью и искать только у Него милости. Но дальше, вот то, что в четвертом стихе говорится, от самого рождения отступили, говорят ложь от утробы матери. А вот 5-6 стих дается образ из животного мира, очень сильный, яркий, о том, как люди не принимают Евангелие или могут принять Евангелие. Давайте прочтем 5-6 стихи. «Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях». Мы знаем великого змея и дракона, сатану. Он искуситель, он есть первый, который восстал против Бога и который несет в себе этот грех, вот этот грех восстания, противления Богу, несогласия с Богом. На него прежде всего, конечно, суд Божий. Но вот здесь все человечество становится виновным перед Богом, и вот как от прародителя Адама, полное порабощение сатане, и мы видим, что образ этих несправедливых судей дается как змея, которая затыкает уши свои и не слышит, ничего не способна услышать, никакого заклинателя. И вот интересно, я посмотрел в Деяниях, вот вспомнил все места, мы сейчас не будем все места приводить из Деяний апостолов, но там очень примечательные есть моменты. Вот в Деяниях 7 глава, когда Стефан говорил иудеям, говорил проповедь, говорил Евангелие, по сути, говорил истину, то те, кто слышали, 7 глава, 57 стих, когда вот Стефан, будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо, увидел славу Божию, Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». То есть было явное сверхъестественное подтверждение, то, что Стефан говорил истину, говорил настоящее Евангелие, то в ответ удивительная реакция. «Но они, кто слушал, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и потом побивали камнями до смерти». Вот это вот естество человека, грешника, пусть религиозного человека, который не способен услышать Евангелие, действительно, который вот здесь напрямую как раз этот образ полностью, это пророчество как бы исполнилось, что затыкали уши свои, чтобы не слышать. И на самом деле мы сейчас не будем приводить все места, но даже во времена Христа, как часто там говорилось, что не могли слышать. Мы, фарисеи, книжники, они разрывались, просто вот их сердца разрывались от гнева. Они часто сказано, что они не могли слышать эти слова и готовы были сбросить его со скалы в каком-то момент, побить камнями или отходили в сторону. Другие не разумели, не способны были слышать. Но в какие-то моменты, вот в книге «Деяния апостолов» удивительное есть свидетельство, как Господь касался людей, сам Господь открывал их сердца и уши, чтобы принять Евангелие. Очень яркое свидетельство в книге «Деяния», 16 глава, 14 стих. «И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел». Вот она, милость Божья, проявлена конкретному данному человеку. Интересно, отверз даже Господь сердце этой женщины. Это первая христианка в Европе, которая услышала Евангелие, уверовала, спаслась со всем домом, крестилась. Но интересно, вот этот механизм принятия Евангелия – это Божья милость. Прежде всего, Божья милость к этому человеку. Господь отверг сердце ее внимать, потому что сам человек не способен слышать. И как подтверждение этому, уже в конце книги «Деяний», когда апостол Павел подводит итог, по сути, всей книги «Деяния», когда иудеи не приняли Евангелие, то и в самом конце, в последней главе, с 25 стиха, «Будучи несогласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию. Пойдите к народу этому и скажите, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И потом Евангелие послано к язычникам, они и услышат. Вот это удивительное свидетельство того, как действительно ожесточено именно сердце человека, что человек не способен слышать Евангелие, не способен разуметь Евангелие, принять Евангелие, покаяться, уверовать. И это только милость Божья, о чем мы можем только хвалить Бога. Вот сегодня, вспоминая страдания Иисуса Христа, Его милость к нам. И уже дальше, с 7 стиха, начинается описание суда Божия. Здесь в разных образах показана реакция Бога на этих строгих судей, по сути, на всего плотского человека, который не покорен Евангелию, который вот ожесточен в сердце своем. И здесь строго говорится, что Бог сокрушит челюсти, зубы вот этих львов. Кстати, львы – это частый образ того, какой суд был над Христом, что вот окружили, как львы рыкающие. Часто это было пророчество о Иисусе Христе, потому что первый, самый главный для нас суд несправедливый, который для нас важен и ценен, этот суд над Иисусом Христом. Когда Он был брошен в руки грешников, и они действительно несправедливо осудили Его, Он молчал, Он был смирен и кроток, но был так строго осужден. Сегодня мы вспоминаем как раз эти страдания голгофские нашего Господа. И дальше разные образы еще, образы такого быстрого и сурового суда Божия над нечестивыми, что они исчезнут, как вода протекающая, что будут переломлены, как стрелы, исчезнут, как распускающаяся улитка, не увидят солнца, как выкидыш женщины, или как трапеза, только что приготовленная, но которая не успеют ее даже к ней прикоснуться. И дальше в самом конце псалма такие суровые слова, что возрадуется праведник, когда увидит отмщение, а моет стопы свои в крови нечестивого. Конечно, это образ не к тому, что мы можем радоваться вот такому суровому суду над нечестивыми, но это именно в самом последнем стихе как бы проясняется эта ситуация, такая суровая и тяжелая для нас. «И скажет человек, подлинно есть плод праведнику, и так есть Бог, судящий на земле. То есть главный вывод не в том, что осуждены нечестивые, справедливо осуждены. Святой и праведный Бог судит строго и праведно, и верно. Но главный вывод, что милость Божия оказана к праведнику, что Бог есть судящий на земле, но есть плод праведнику, плод есть наша святость, да, конец жизнь вечная, а конец нечестивого – вечная погибель. Но это милость Божия, что Он коснулся нас, открыл наши, коснулся нашего сердца, открыл наши уши, чтобы мы услышали Евангелие и приняли это спасение. И в заключение я хочу просто сделать кратких четыре вывода, четыре урока из этого псалма. Первый урок как раз о суде, о Боге милующем и судящем. Первый урок – это благодарность за спасительную благодать. Это действительно урок, очередной урок Божьей милости на этом темном фоне вот этого суда, состояния всего человечества грешного, испорченного. Мы видим милующую руку Божию, которая касается, спасает. И мы всю вечность мы будем славить Иисуса Христа, славить Его жертву, Его крест, Его кровь, что Он искупил нас от всякого народа. Об этом мы в Откровении можем неоднократно в последней книге Библии прочесть, когда искупленные от всех народов славят Бога вечно, потому что Он спас, Он помиловал недостойных, незаслуженно. Спасение зависело не от нас, заслуживающих спасения или даже хотящих этого спасения, но от Бога милующего. И это для нас основание. Сегодня пусть это хлебопреломление будет действительно Евхаристией, жертвой благодарности, благоуханием Богу, что суд миновал нас, что Бог как судья прошел мимо, но Бог как милующий Спаситель протянул нам руку помощи и спас, помиловал, возродил нас, оживотворил нас мертвых, открыл нам уши, открыл нам глаза и воскресил нас. Второй урок – тоже важный, практический, чтобы мы правильно видели состояние судящих нас. В жизни часто мы сталкиваемся в разных ситуациях с людьми, которые легковесно могут осудить нас, приклеить какую-то бирку, что-то сказать нас мимолетно, в глаза или за глаза. Нам бывает это тяжело, но это нужно проходить, это часть нашей жизни. Мы будем помнить пример Иисуса Христа, который претерпел этот суд несправедливый. Будем видеть перед собой Иисуса Христа как пример, мы идем по следам Его. Будем видеть Бога судящего, который стоит за судьями и на самом деле также строго взыскивает с них. Будем помнить, что всякий, кто так несправедливо судит нас, он сам под судом Божьим находится. И часто люди, которые судят строго, они как бы выражают этим, что они находятся под судом Божьим в данный момент, что им есть в чем покаяться, им нужно преображение, им самим нужна милость. Суд без милости, не оказавшему милость – это Божий принцип. И вот на самом деле мы должны действительно видеть Иисуса Христа, видеть Бога судящего и видеть нужду в милости для тех людей, которые несправедливо осуждают нас. Третий урок, также вот он логически выходит из этого второго урока, как опасно нам самим оказаться в роли судящих. Это очень легко, и в каком-то разговоре обыденном, опять же, кому-то приклеить бирку, опять как-то определить действия человека, исходя из того, что мы не знаем состояние сердца, мы не знаем всех обстоятельств. Бог знает, сколько раз в Писании есть предупреждение, не судите друг друга. Вот особенно в книге Иакова наглядно, там три раза в послании Иакова говорится, что как обходиться нам, как детям Божьим, друг с другом. И там два негативных урока и один позитивный. Первое – не судите друг друга. Второе – не сетуйте друг на друга. Это значит внутреннее воздыхание, какое-то внутреннее определение к человеку. И, наконец, третье – позитивное. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Вот он выход, выход из этого суда. Самим нуждаться в милости, искать милости для этого человека – Действительно, будем помнить, что судья стоит у дверей, будем опасаться вот этого состояния суда над другими людьми, быть смиренными, кроткими и стараться помогать, покрывать, миловать, проявлять любовь по примеру Иисуса Христа. И, наконец, последний урок, четвертый, это видеть, вот как последняя фраза этого псалма. Итак, есть Бог, судящий на земле. Мы должны превозносить Бога, великого Бога, как милующего судью. Видеть, что Бог судья и Бог милостив. Вот эти на весах Божьего правосудия, это его суверенная власть, что он и судит строго, и взыскивает со всякого человека, как в одном месте Писания сказано, и в то же время милует. Он полон милости, он богат благодатью, милостью, любовью, и поэтому мы можем превозносить его и петь ему, петь и о суде Божьем справедливом, петь и о милости Божьей, благодаря его за милость к нам, ожидая милости к другим. И пусть нас Господь в этом благословит, чтобы сегодняшняя вечеря была вот этим прославлением Бога, судьи и в то же время милующего судьи, который помиловал и спас нас, а ему за всю славу во веки да будет. Аминь.